Значение сердца в наступающую эпоху. Отличительным признаком, который положит резкую грань между старой эпохой и новой, будет приобретение человеческим сердцем первостепенного значения во всех проявлениях жизни земного человечества. Историк, который будет писать историю переживаемого нами переходного времени, отметит, что к новой эпохе приобщились лишь люди, достигшие большего или меньшего развития своего сердца. Чтобы доказать это, нужно сделать хотя бы самый краткий обзор развития человеческого ума, проследить ступень его восхождения, и тогда станет ясно, почему ум должен уступить свою роль сердцу. Как бы ни была велика ценность человеческого ума, необходимо признать, что эта ценность имеет значение относительное, как и каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность. Абсолютное значение человеческий ум мог бы иметь лишь в том случае, если бы все его выводы, положения и рассуждения всегда были правильны. Но мы знаем, что действительность очень далека от этого. Точно так же нельзя утверждать, что человеческий ум может развиться беспредельно, и что своим умом человек может постигнуть все явления и вещи. Именно ум этого сделать-то и не может, ибо есть предел его развитию, дальше которого он шагнуть не может. Между тем, как развитие самого вечного человека остановок не знает и должно продолжаться дальше.
Поэтому в эволюции человечества наступает однажды такой единственный в своем роде момент, когда человеческий ум, который до сего был бесспорным авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, вдруг оказывается несостоятельным. Все его готовые решения и шаблонные выводы не только не приносят ожидаемых благих результатов, но ухудшают создавшееся скверное положение еще больше. Это очень опасный момент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозможных кризисов. Люди мучительно ищут ответов на возникающие вопросы жизни, чувствуют необходимость наступления чего-то нового, но не могут свернуть с проторенной дороги на новый путь, тогда как спасение именно в искании новых путей. Для человека, знакомого с законами эволюции космической жизни, ясно, что современное человечество переживает один из таких опасных периодов своего развития, когда один фактор жизни в своем развитии дошел до предела, и хотя вступил в действие другой, высший, но он еще людьми не осознан и не принят. Таким закончившим свое развитие фактором является современный человеческий ум. Как это ни кажется парадоксальным, но, увы, это так. Ведь вся дезорганизация и расстройство современной жизни есть самый верный показатель того, что современный человеческий ум не справляется с теми задачами, которые ставит человечеству жизнь, развивающаяся согласно космическим законам эволюции. Жизнь требует иного подхода к новым явлениям и вещам. Своим бездуховным умом человечество завело себя в тупик, выбраться из которого не может. Если бы это было не так, то разве человечество могло бы очутиться в столь безвыходном положении? Это не значит, что ум упраздняется и больше не нужен, и что человек может продолжать жить дальше, не нуждаясь в уме. Такая дикая мысль может прийти в голову лишь дикарю. Законы развития жизни говорят, что все нужно в свое время, и что хотя нечто и достигло своего развития, но оно не упраздняется, а продолжает выполнять свою функцию и действовать в сужденной ему сфере дальше, давая вместе с тем дорогу высшему фактору, который поднимает человечество на высшую ступень эволюции. Ведь как иначе могла бы осуществляться эволюция жизни во Вселенной?
Нечто подобное было уже в давно прошедшие времена, когда только что вышедший из животного состояния первобытный человек еще не имел такого развитого мозга, как современный человек, и жил низшим аспектом ума, то есть инстинктивным умом животного. Развитие интеллектуального ума не упразднило функции инстинктивного ума, который до сих пор выполняет свою многообразную и полезную деятельность в человеческом организме. Развивающаяся и усложняющаяся жизнь для выполнения всех ее новых заданий снова требует введения нового фактора развития, который возьмет на себя выполнение таких функций, которые для человеческого мозга были недоступны. Этим новым фактором будет человеческое сердце. Уму остается то, что ему принадлежало и принадлежит, то есть мир физический с его физическим телом. Сердце же приобщит человека к миру высшему. Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, неподдержанное умом, явление уродливое. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия или гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Если мы имеем перед собой беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но опять-таки, правильное развитие их будет обусловлено равновесием или гармоническим раскрытием всех сил, заложенных в человеке. Синтез и есть высшая гармония. Так писал Елена Ивановна Рерих в своих письмах в 1937 году. Нужно признать, что закон рождения, роста, развития и увядания один для всего в мироздании, от солнца до муравья. Все, что в материальном мире имеет начало, должно иметь и конец. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением всего живущего. И человек из жизни в жизнь, из одного воплощения в другое, должен снова и снова проходить все этапы своего развития, повторяя в каждой жизни в малом масштабе весь цикл своего предыдущего развития. Каждая жизнь, и человеческая тоже, есть синтез всех предыдущих жизней и звено бесконечной цепи единой космической жизни. В каждом звене своей жизни человек проходит в синтетической форме всю работу предыдущих звеньев, и, идя с нарастающей скоростью, он успевает во все более короткий срок пережить то, на что ранее требовался целый ряд жизней. Таким образом, с каждой новой жизнью, с каждым новым воплощением накапливается новый опыт и закрепляется старый. Так создается характер и складывается бессмертная индивидуальность земного человека.
Но какая роль во всем этом процессе человеческого ума? Ведь известно, что, рождаясь к новой жизни, человек в полном смысле слова является как бы свалившимся с неба. Ум у него новый, он ничего не знает, ничего не может и является собой образец беспомощности. Куда же девается весь его многовековой опыт? Оказывается, опыт вместе с Высшим Я входит в человека при физическом рождении и имеет пребывание в его чаше. Таким образом, ничто не утеряно и находится в распоряжении человека полностью в течение всей его жизни. Но дело в том, что человек не умеет пользоваться находящимся внутри его сокровищем, то есть опытом миллионов лет его собственных жизней. Проводник сознания человека, мозг, родившийся вместе с физическим телом, не принимал участия в прежних жизнях человека, ничего о них не знает и никакого жизненного опыта не имеет. Опыт прежних жизней обнаруживается в человеке проявлением большего или меньшего количества разных способностей. Но человек, не верящий в многократность своих жизней, отрезает себе всякую возможность вступить в контакт с находящимся внутри его высшим сознанием. Он должен начинать всякую новую жизнь как бы с нуля, тогда как знающий мудрый человек может сознательно пользоваться драгоценными накоплениями своих прежних воплощений. Но пока таких людей ничтожное количество. Подавляющее число землян входят в новую жизнь, потеряв всякую связь и всякое воспоминание о своих прежних жизнях. Таким образом, живя новым умом и новым мозгом, человек в силу необходимости всякую свою новую жизнь должен начинать сначала. Жизнь дается вообще для приобретения очередного жизненного опыта, и весь физический организм приспособлен к этой исключительной цели земного существования человека. Организм обладает 5 материальными чувствами, которые отмечают всякое исходящее извне событие и явление. По нервным каналам информация направляется через мозг властителю физической сущности человека, то есть низшему уму, или камаманасу, который о всяком явлении составит свое суждение. В этом состоит работа и деятельность ума. Он есть мыслительный аппарат и орудие познания. Но ни в коем случае не цель, которая должна быть познана и достигнута. Работая ума своей смертной личности, человек постигает сущность явлений и вещей. Все его образы и формы восприятия не более как условные этапы мышления, пригодные лишь для него в данный момент и при данных обстоятельствах. Познавательная способность ума, дающая человеку познание мира форм, в окончательном результате сводится к изучению явлений по шаблонам и выработке шаблонов по явлениям.
Человеческое мышление никогда не видит истинной сущности явлений. Оно видит лишь различия состояний, но, постигая их, постепенно приближается к сущности. Мир, в котором живет земной человек и который он ощущает, это комплекс его представлений. Человек может создать только такое представление, которое он выявил в своем уме, в своем кама-манасе. Вот почему справедлива мысль, что человек познает мир через свой ум. Ум не дает представлений. Это делают различные чувствования. Но ум очерчивает их, он объективирует их и тем дает возможность сознанию ощутить их, растворить и осознать. Как человек мыслит, таким и является ему мир. Чем совершеннее мышление человека, тем более совершенным представляется ему мир. Для невежды Вселенной лишь беспорядочное нагромождение случайностей, а для мудреца это могучая и совершенная гармония. Являясь всякий раз в материальный мир, человек должен вписать новую страницу в свою книгу жизни. Его душа – это чистая страница, и ум со своим мозгом – это писатель, который должен вписать на эту страницу опыт текущего воплощения. Но мы знаем, что писатель только что родившегося ребенка или первобытного человека ничего вписать не может, ибо не умеет. Проходит много времени, прежде чем он сможет что-либо вписывать. Весь длинный период развития человеческого ума можно разделить на 4 больших этапа. Но здесь мы не будем касаться блаженного состояния земного человечества в первых 2 коренных расах, когда человек, не обладая еще плотным физическим телом, не обладал также и физическим мозгом, а жил духовным сознанием. Точно так же оставим без рассмотрения длинный период после разделения полов, которое произошло в 3-й коренной расе, когда человек был лишь человекообразным существом. По своему сознанию он был животным и алалус гома, то есть человеком неговорящим. Жил в лесах и пещерах, питался кореньями, ягодами, орехами и мелкими животными. Начнем с человеческого мира, когда простое сознание, которым обладал первобытный человек, наравне с животными, сменилось у него самосознанием, когда человек обнаружил зачатки мышления и когда его мозг начал развивать те способности, на которые он способен. Ибо это и есть интересующий нас вопрос. Но эта первая ступень самосознания еще очень примитивна. Человек живет больше материальными ощущениями и животными эмоциями, нежели своим разумом. И все его представления очень еще неясны, туманны и отрывочны. На этой стадии развития ума человек может проявлять только страсти, но не разум, проявлять звериные желания, но не разумную волю.
На этой младенческой ступени развития человеческого ума его мозг, бедный еще впечатлениями, как губка воду, жадно впитывает все ощущения, как положительные, так и отрицательные. Его душа открыта. Она мягкий воск, из которого можно лепить что угодно, и незасеянная нива, которая дает всходы соответственно посеву. Не обладая способностью анализа и критики, он легко воспринимает все, чему его учат его мудрые наставники и руководители, но точно так же принимает за чистую монету все, что говорят другие, и сам еще не умеет лицемерить и кривить душой. Это лучшая пора жизни человека, его внутренний мир еще не омрачен сомнениями. В его душе нет разлада, нет никаких бурь и треволнений. Все в его жизни ясно и понятно, все течет более или менее ровно и спокойно. Нет могучих переживаний, нет тщетных надежд и разочарований, но это та пора человеческой эволюции, когда младенческое человечество не может еще жить самостоятельно, и как ребенок в няньке нуждается в руководителях, и оно имеет их в лице мудрых наставников, вождей, жрецов и царей, пришедших с высокоразвитых планет и миров. Этот первый период развития самосознания человека заканчивается, когда он начинает приобретать познания и более активно и широко входить в развивающуюся жизнь. Второй период развития человеческого самосознания начинается с того, что спокойная, ровная и патриархальная жизнь предков не удовлетворяет более человека. Развивающаяся жизнь с ее возможностями и соблазнами манит человека все больше и больше. Он в конце концов оставляет свою тихую пристань и выходит в бурное житейское море, чтобы испытать его бури. Этот психологический момент развития народов и отдельного человека хорошо известен и неоднократно упоминается в истории и литературе. Именно для приобретения опыта человек должен погрузиться в жизнь и испытать ее бури. Отдавшись на волю волн жизни и погрузившись в кипучую деятельность, человек в это время вполне отождествляет себя с жизнью и в ней видит свое призвание. Ставя себе всевозможные цели и стремясь к их достижению, он испытывает как успехи, так и неудачи, как радости, так и разочарования. Постепенно он замечает, что достижение цели приносит ему все меньше и меньше радости. Точно так же, как неудача, меньше разочарования. И что достижение цели, принося ему временное удовлетворение, оставляет в его душе пустоту. Это заставляет человека ставить себе новую цель для достижения, для того лишь, чтобы пережить знакомые ощущения в еще большей степени.
К концу этого второго периода человек чувствует, что он вырос и созрел, приобрел значительный опыт и некоторые познания, научился логически мыслить, разбираться в своих ощущениях, делать выводы. Но по мере того, как человек достигает больших успехов и приобретает большой опыт, в его душу закрадывается тревога и жуткое чувство сомнения. Он начинает все анализировать и подвергать критике. Все чаще и чаще он задает недоуменные вопросы: почему, отчего и зачем. Так как его познания еще очень поверхностны и неполны, то выводы большей частью ошибочны и неправильны. У человека рождается желание во всем научиться разбираться самому. С этого времени он перестает доверять собственным выводам и наставлениям своих старших космических братьев. Человек вступает на путь исканий. Здесь начинается третий, очень тяжкий период мучительных исканий. Внутренний мир человека пуст, и эта пустота дает о себе знать все больше и больше. Чтобы заполнить эту зияющую пустоту своей души, человек, не давая себе отчета в том, что с ним происходит, мечется из стороны в сторону. И, постоянно недовольный собой, часто из одной крайности впадает в другую. И иногда ему кажется, что он что-то нашел, и на время успокаивается. Но через некоторое время убеждается, что это был самообман, и тогда начинается искание в другом направлении. В это время человеческий ум достигает большого развития. Постоянные искания и всесторонние устремления приводят ко многим достижениям в области науки, искусств и к целому ряду блестящих изобретений и открытий в области техники. Начинается соревнование в исканиях и соревнование в достижениях, что, в свою очередь, приводит к еще большему расцвету науки и техники. Это дает некоторое удовлетворение человеческому сознанию. И мало-помалу он приходит к убеждению, что в этом-то и состоит человеческое благо. Некоторая часть человечества, став на такую точку зрения, прекращает дальнейшие искания, развивать свой ум и при помощи ума достигать все больших и больших высот во всех областях знания становится их целью и смыслом жизни. Отсюда развивается примитивный материализм со всеми его отрицательными следствиями и преклонение перед человеческим разумом, как перед высшим проявлением человеческой сущности.
Развитие ума за счет сердца во всех областях знания ведет к развитию примитивного материализма со всеми его отрицательными следствиями, ведет к преклонению перед умом смертной временной личности, как перед высшим проявлением человеческой сущности. Это чревато многими тяжкими последствиями для эволюции человечества. Сделав из своего мыслительного аппарата своего Бога, земной человек теряет путь к иерархии света. На много тысячелетий землянин задержал свое развитие. Вместо положительных духовных качеств человек стал развивать в себе худшие качества, присущие грубо материалистическому мировоззрению. Так как сфера деятельности физического мозга есть исключительно мир видимый физический, то все мышление ума направлено на возвеличивание своей смертной личности, на возвеличивание своих познавательных способностей и достижений, на приобретение временных земных благ. Поставив центром всего свое животное эго и не признавая никакого авторитета, кроме самого себя, земной человек подверг все непонятное отрицанию и сомнению, а все высшее подверг оплеванию и осмеянию. Все исходящее от другого, всякое инакомыслие, землянин подвергает критике и отрицанию. Вместе с великой техникой двуногий землянин развил величайший эгоцентризм и эгоизм, огромное самомнение и животную самость, а также достигшую крайнего предела нетерпимость и разъединение. Но и это еще не все. Самое худшее и самое страшное то, что, порвав связь со своим высшим началом, находящимся в сердце, а через это порвав связь с учителями человечества, с иерархией светлых сил космоса, земной человек развил в себе сатанинскую гордыню, отвергающую все высшее, и вступил на путь сатанизма, ибо существует только два пути – или путь к Богу, или путь к сатане. Средних путей нет. Таким образом, преклонение перед человеческим умом, как перед высшим проявлением человеческой сущности, есть путь к сатанизму, то есть к самоуничтожению. Следовательно, третья ступень развития человеческого ума для некоторой части человечества оканчивается печально. Человеческий ум со своим мозгом еще не достиг вершин своего развития, и проявляемая им деятельность может быть названа не мышлением, но умствованием. Человеку сплошь и рядом кажется, что он знает все, но на самом деле он не знает истины. Ему кажется, что он прав, но в действительности правда его всегда личная и ограниченная. Свои мнения о фактах он принимает за сами факты, не зная сути фактов. Отсюда ложные положения и выводы. Споткнувшись на подобном умствовании, земной человек застревает в болотах эгоцентричности и примитивного материализма. Выпадая из настоящего цикла космической эволюции, землянин на миллионы лет отбрасывает себя назад. Другая часть человечества, которая не признала человеческий ум за высшее достижение эволюции, продолжает свои искания дальше. Она вступила в четвертую и последнюю стадию развития ума желаний. Стремление к истине и знанию приводит в конце концов к завершению развития человеческого ума. Когда Камаманас со своим мозгом входит в контакт и сотрудничество с мудростью сердца, когда человек волевым приказом может низводить свой ум в сердце и думать и поступать по указу своего высшего «Я». Это есть так называемое «умное делание», к которому прибегают все духовные подвижники Запада и Востока.
Для одних землян материализованный ум является орудием рабства, налагающим на них свои страшные цепи. Для вторых одухотворенный интеллект становится орудием освобождения от рабства грубым формам материи. Эти люди, установив связь со своим высшим сознанием, в себе самих нашли истинного руководителя, который не ошибается. Это помогает им благополучно миновать опасную переходную точку эволюции и довести развитие ума до того предела, который допускает законы космоса. Этим высшим пределом, до которого в своем развитии может дойти физическое сознание человека, является чувство синтеза, его умение обобщать явления и факты, классифицировать их в стройную гармоничную систему. Синтез недостижим без получения эзотерических знаний от иерархии света. Чувство синтеза есть истинное мерило совершенства развития человеческого ума. Лишь обладая чувствами синтеза, человек способен широко, свободно и глубоко мыслить. Обладая чувством синтеза, человек утверждает внутри свой особый мир. Этот мир не есть мир эгоцентричности и самости интеллекта на низшей ступени развития. Он является частным аспектом высшего мира, которому человек чувствует себя принадлежащим как часть к целому. Обладая чувством синтеза, такой человек старается всюду внести примирение и объединение. Обладая чувством синтеза, человек не стеснен в своем мышлении рамками, идеологическими догмами и глупыми теориями. Зная законы космоса, такой человек всякому событию может дать правильное объяснение. Его одухотворенный ум может парить высоко и может выходить за пределы мира плотной материи. Он чувствует веяние высшего сознания, находящегося в сердце его. Именно веянием высшего сознания заканчивается развитие ума желаний и человеческого мозга. Как бы широко человек ни мыслил, его физический ум не может выйти за пределы физического мира. Физическим органам мышления можно понять лишь явление физического мира. Между тем, мы ведь живем в трех мирах. Наши эмоции и желания есть область тонкого мира, а наши мысли принадлежат миру огненному. Эти миры населены разумными существами, которые принимают самое деятельное участие в нашей жизни. Пришел космический срок, согласно которому мы должны принять сознательное участие в жизни высших миров и их обитателей. А между тем, физическим умом этого сделать нельзя. Долгое время человеческий ум отвергал все явления духовного характера как несуществующие, ибо не мог он их понять, ни объяснить с точки зрения законов грубого физического мира. Необычные явления участились и стали обычным явлением в наши дни. Отвергать их стало совершенно невозможно. Из сказанного ясно, что предел развития человеческого ума – это мир физический, мир плотной материи с его законами. Человек может выйти за пределы очевидности, осязаемости и доказанности. Он может принять как реальность все феномены высших миров, и высшее знание может прийти к нему не из книг и не как результат умственного процесса, а изнутри, как некое огненное озарение. Все это будет означать, что личное сознание человека начнет проявлять зачатки сознания космического, а развившаяся при этом за многие жизни интуиция или чувство знания будет показателем того, что человеческий ум вступил в контакт с высшим сознанием, находящимся в сердце его. Начиная с этого момента, конкретный человек может черпать из сферы высшего сознания мудрость космоса и весь опыт своих прежних жизней. Здесь ум уступает первое место сердцу.
Таким образом, мы видим, что все совершается естественным путем эволюции, согласно мудрым космическим законам. Все приходит в свое время. Человеку нельзя самовольно вторгаться в мир тонких энергий, ибо всем позаботилась великая премудрость иерархии света. Она снабдила человеческий организм всем нужным для полного его развития до состояния проявленного Бога. Человек не должен вносить в мудрые космические законы свои немудрые поправки. Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого существа. С каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так Манас, или высший разум, на нашей Земле получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его. Пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее. Потому для нашего круга низший Манас уже достиг апогея развития. С утверждением шестой коренной расы человечества мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце. Уже есть немало людей, принадлежащих к шестой расе. Из опыта жизни мы видим несостоятельность человеческого ума желаний в разрешении новых проблем. Их ставит человечеству развивающаяся жизнь с ее непреложными космическими законами. Отсюда вытекает необходимость обратиться к высшему фактору развития, к человеческому сердцу. Все великое значение сердца выяснится для нас вполне, если мы обратимся к закону аналогии и вспомним, что в микрокосмос, то есть человек, аналогичен макрокосмосу, то есть Вселенной, и его сердце аналогично сердцу нашей Вселенной, то есть Солнцу. Именно человеческое сердце есть солнце человеческого организма. Оно средоточие всего, не только жизни физической, но всей жизни нашей. Ритмическое биение сердца дает жизнь физическую. Его ответные вибрации на жизнь высших миров дает развитие духовное. И как высший разум нашей Солнечной системы обитает в солнце, точно так же высшее сознание человека обитает в сердце. Сердце, по существу своему, есть свыше действующий и дающий орган, потому в природе сердца заключено всякое даяние. Каждое положительное высокое учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце жить не может. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь денежное даяние или даяние ненужными предметами. Истинное даяние – духовное. Пусть каждое сердце источает потоки даров Духа. Вся жизнь протекает через сердце. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое, но источник богатств, как духовных, так и материальных, — это сердце. О сердечном даянии нужно сказать больше, ибо ни в чем так резко не обнаруживается разница между человеком, живущим сердцем, и человеком, живущим умом, как в принципе даяния. Человек, живущий сердцем, находит радость в отдаче всего себя и всего, что он имеет, на служение ближнему. Он живет по духовному принципу «отдай больше, себе возьми как можно меньше». Если он приобретает благо материальное и духовное, то не для себя, но для отдачи другим. Причем, чем больше он дает, тем больше получает, ибо таковы законы духовной жизни, законы высших миров. Лучшие человеческие качества, такие как великодушие, щедрость, сострадание, милосердие, любовь, общечеловечность – все это прекрасные дары человеческого сердца. Теперь мы должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии света. Самый близкий подход к ней, когда предстателем будет сердце, то самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди, самое нежное, самое напряженное, самое звучащее на близкое и на самое дальнее.